Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире очередной, 20-й по счету, выпуск программы «Живое слово». Если вы помните, в предыдущей программе мы остановились, вот, цитирую статью владыки Варнавы Беляева. И давайте с этого же места начнем и продолжим наш разговор. Мы остановились как раз на том месте, где владыка цитировал Святое Евангелие от Матфея. «Ибо исходящее из уст оскверняет человека». Да, слова Господа Христа. И далее он продолжает. «Не менее ревниво мы должны охранять себя от приражения к нам неблагопристойных речей. Слух верующих во Христа должен быть защищен от этого. Все дело в употреблении цели. Ведь, в сущности говоря, не в словах, коими в нас нравственный стыд вызывается за некоторый орган, ни в самих этих частях тела, ни в половом совокуплении брачной четы нет ничего такого, что обозначалось бы в собственном смысле неприличное. Колено, икры и подобные члены не представляют собой что-либо неприличного ни по наименованию своим, ни по деятельности. Половые же части человека составляют предметы стыда, а не позора. Непристойно, достойно стыда и срама, и потому достойно наказания только противозаконное приведение в действие, потому что истинно непристоен лишь грех и его дела. Соответственно, этому под речами неблагопристойными в собственном смысле можно разуметь говорение лишь о вещах греховных, например, о любодеянии, педерастии и тому подобное, однако же нужно и праздные болтовни избегать. Грех этот настолько немаловажен и требует столь большого внимания для своего искоренения как со стороны повинного в нем, так и со стороны пастырей, что церковь даже выносила данный вопрос на обсуждениях своих соборов, считая необходимым обращаться к содействию государственной власти, особенно в тех случаях, когда язычники позволяли себе все равно выражаться в священных для христиан местах, вводя в этот соблазн и самих христиан. Так что с глубокой скорбью говорил некогда Карфагенский собор, это 318 год по Рождеству Христом. И далее следует цитата. «И изрещи стыд есть, непотребными слабами оскорбляют честь матерей семейств и целомудрие других бесчисленных благочестивых жен. Так что от прибежища самые святые веры почти убегать и нужно бывает». Вот так, господа. Как же христианину вести себя в присутствии старовословов? Тут же, во-первых, обратиться умом к Богу, вооружиться Иисусовой молитвой, и, во-вторых, если нельзя убежать, то переносить брань с терпением и осуждением самого себя. Вот примеры. В Патерике рассказывается, как братья посетили одного святого старца, живущего в пустом месте. Они нашли вне монастыря его отроков, пасущих и говорящих неприличные слова. После того, как они открыли ему свои мысли и получили пользу от знания его, говорят ему: «Авва, как ты терпишь таких отроков и не запрещаешь им, чтобы они баловали?» «По немощи природы, братья», – отвечал со смирением старец, – «я нахожу иногда дни, когда желал бы запретить им, и однако же, упрекая самого себя, говорю: если сего малого не переношу, то как могу перенести, если пошлется мне великое искушение? Поэтому-то я ничего не говорю им, чтобы получить привычку переносить случающееся. А в терпении, как старец знал, заключается заповедь и обетование спасения самого Господа». Рассказывает еще о своем духовном отце и старце, иеросхимонахе Александре, затворнике Гефсиманского скита, близ Свято-Троицкой Сергию Лавры, его ученик, тоже известный старец, почивший недавно, схиигумен Зосимовой пустыни, отец Герман. «Однажды к отцу Александру пришел мирской человек и начал говорить различные мерзости и про себя, и про других. В то время в келье старца был келейник его. Он не вытерпел того, что пришлось ему услышать от рассказчика, и, не желая доли слушать, вышел. После келейник, пришедший к старцу, спросил его: «Батюшка, простите, я соблазнился, слыша слова, которые говорил вам этот мирянин. Я думал, и вам слушать это мерзостно?» Отец Александр на это отвечал ему: «Я не слыхал ни слова. В то время ум старца был занят молитвой, и ты хорошо сделал, что ушел. Не нужно бы совсем слушать с самого начала. Немощные духом убегают от этого». «Как прекрасна добродетель блаженного старца», – пишет Владыка. «Этот душистый мед целомудрия и чистоты в его устах и в сердце по сравнению со зловонной сукровицей, истекающей изо рта еще при жизни у разных знаменитых гениев и вождей человечества». Вот так. Я на этом останавливаю себя и далее цитировать не буду Владыку в нашей программе с одной единственной целью, потому что наследие, оставленное им, очень большое, и каждый, в ком возник интерес к нему, может самостоятельно приобрести или взять в библиотеке эти книги и ознакомиться с ними с величайшей пользой для своей души. Мне же вот, памятая слова Владыки о вот этих различных уловках дьявола, в том числе у Лукавого есть такая вот давняя уловка – сделать вид, что его нет, и понятно почему, да, потому что если его нет, как бы нет и греха, да, и бояться-то нечего, но от этого грех не перестает быть страшным. Я сейчас хочу сказать о вот этой привычке, которая возникла у большинства. Да, я вот понимаю, что я произношу, большинство наших людей уже не одно десятилетие тому назад. Это как же это уродует речь? Вот я хочу сказать, что порой встречаешься с людьми, и даже вот если это приятной наружности девушка, опрятно одетая, да, ну вот до тех пор, пока она молчит, но стоит ей говорить, если я слышу в ее речи вот это слово, я сейчас речь идет о слове «блин», и уже вот меркнет все буквально в твоих глазах, и не видишь ни красоты этой, ни изящества, ни юности, ни свежести, ни молодости. Ничего этого уже нет, а возникает какое-то очень неприятное чувство. Вот говорю совершенно вот честно, откровенно. Дело в том, что вот эта вот давняя уловка дьявола, вроде бы, ну, слово «блин», но мы что, настолько наивны, мы не понимаем, что на самом деле подразумевается, да? Давайте честно скажем самим себе. Я никогда не забуду, моя младшая дочь училась в средней школе, ну, сейчас она уже давно сама мама, и тогда еще в младших классах, и в школу пришел новый завуч, хочу подчеркнуть, по воспитательной работе. Молодая, довольно приятная женщина, очень энергичная. И я желал познакомиться с ней. И пришел в школу, дожидался окончания занятий. Как раз показалась эта молодая женщина, завуч. И она через весь коридор кричала какому-то ученику. И вот в своей речи она, во-первых, это слово употребляла. А во-вторых, постоянно говорила, там, я очень извиняюсь перед вами, но вот, как говорится, из песни слов не веки. И вот это фиг у нее постоянно звучало, там, нафиг ты это взял, какой. Я был просто шокирован, честное слово. Я, помните, в одной из программ предыдущих сказал, что я вовсе не чистоплю и не считаю себя рафинированным интеллигентом. Но меня как-то спросили, а чем отличается рафинированный интеллигент просто от интеллигента. Я ответил, что, наверное, рафинированный – это тот, который теряет сознание, когда слышит слово «дурак». Ну, вот как хотите. Вот. Ну, не таков я, совсем не таков. Но есть же всему черта и предел. Это ведь школа. И ты педагог, и не просто педагог, а ты завуч, и завуч по воспитательной работе. И помните, я вам говорил, что я человек восточный, для меня делать кому-то замечание – это вообще всегда мука, просто физическое страдание. И вместе с тем я понимал, что ну, не могу я пройти мимо этого. И никогда не забуду, я пытался очень деликатно, не приведи Господь, там, обидеть этого человека, там, я пытался как-то вот ей все-таки объяснить, что те слова, которые она произносит, ну вот желательно бы вообще не произносить, что это вообще скверные слова. Через некоторое время, вот не продолжить, я просто докажу, по-моему, тоже постараюсь доказать, почему это срамные слова. И у нее было такое выражение лица, вы знаете, она смотрела на меня, и как будто она встретила инопланетянина. Единственное удивление, то есть она читала в каких-то, наверное, книжках, журналах, есть такие специальные программы по телевизору страны, что они все-таки посещают эту землю. Ну, есть такие, я уже сказал, странные программы и книжки. Но она вот, удивление было не от того, что она встретилась с инопланетянином, может, даже это интересно, она будет о чем рассказать подругам, но вот он выглядит как-то странно и не так, как описывается в этих смешных статьях. Да? Вот, не зеленые, без антенн, да, на голове. А сейчас объясню, почему. Дело в том, что вот это блин, это все тоже похабное, простите, да, срамное слово. Да, если кто-то говорит о том, что да, еще вот столько-то веков назад в русском языке оно употреблялось в несколько ином смысле и даже встречается в старинных... Да, да, все так и есть. Но если мы, вот если взять евангельский образ, да, на старые меха накладываем новые заплатки, вообще, ну тогда давайте все брать из этого века. И одежду, и обувь, и прически, и манеры. Ну, давайте, если уже брать, все брать. Язык, он же живой, он абсолютно живой. Он тоже развивается. И что-то нарождается, а что-то отмирает. А что-то меняет свое наименование. Вот у Пушкина в «Капитанской дочке», просто очень люблю это произведение, вот нас же столько раз читал и в школе, и в институте, и после. Но гораздо позже обнаружил, что там ведь есть действующее лицо священник, отец Герасим, и там, когда собирается в совет, потому что приближается Пугачев со своим войском, Александр Сергеевич пишет, там же находился и отец Герасим со своей сожительницей, да, матушка там была, Акулина Никитична. Понимаете, я бы поразился. Сегодня, и не только сегодня, а уже не одно десятилетие, слово «сожитель» – это слово из, ну да, милицейского протокола. Там гражданин такой-то вместе со своей сожительницей там распивали спиртные напитки, потом устроили дебош там, и так далее, да? Хотя слово-то оно встречается и в житиях святых, и в монашеских, потому что сужитие, да, люди, которые живут вместе, совершенно правильно. Но вы же не обращаетесь, придя, скажем, вас пригласили на юбилей какой-то пары или кто-то в гости, вы же не говорите, что вот человек, это ваша сожительница, да, мы же не сумасшедшие, правда? Вы же понимаете, что вы просто берете и оскорбляете человека, и не только человека, а унижаете, вообще глумитесь над их отношениями, да, если речь идет о супружеской паре. А у Пушкина есть. Да, давайте употреблять. У Пушкина же есть. Причем Пушкин не употребляет его как срамное слово. Тогда так говорили. Прошло время. Понимаем, о чем идет? И поэтому, если мы исходящее, да, опять вспомним эти слова, сколько раз мы уже цитировали слова, да, спросить, что исходящее из уст, из сердца исходит. Блин, это все тоже похабное слово. Да, надеюсь, я его не называю, но вы понимаем, о чем идет речь? У нас очень взрослая программа. Это что касается вот этих блинов. Прости нас, Господи. А второе, вот это по поводу слова «фиг», просто оно стало таким, даже не просто популярным, а сегодня редко можно встретить человека, который это слово не употребляет в различных вот этих вариантах. «Нафиг», «пофигу» там, и так далее, «дофига» и все. Дело в том, что тут, казалось-то, более глубокий разговор. Вообще это ругательное слово, это срамное слово. Я сейчас объясню, почему. Мы, вот сейчас 20-я программа нашего цикла. А помните, мы его начинали, и буквально в первой программе я сказал вам, что хочу пригласить вас в рай. Это случилось в раю. Когда, помните, мы с вами так очень интересно рассматривали этот очень интересный момент вот в райской жизни первого человека, когда он прозревает сущность животных по повелению Божьему и называет этих живых существ, а Господь принимает у него эти названия. Мы сказали, что мы стали вот таинственным сопричастником того вот образования человека, да, божественного образования человека. Но там же еще есть еще момент, мы о нем тогда не сказали, давайте скажем сейчас. Ведь этот акт называется творчеством. Угу. То есть до грехопадения человек, Адам, в раю занимается, первый человек, он занимается творчеством, ибо он вот, любимое творение самого Создателя. Да? Мы как Бога называем? Создатель и Творец. А человек по образу и подобию создан, поэтому в каждом человеке есть вот это творческое начало. Только надо бы постоянно находиться вот в трезвении, о котором мы ранее говорили, и понимать, что если тебе дается талант, то он тебе дан, это не тебе принадлежит. Знаете, столько о слове «талант» мне приходилось читать и размышлять. И лучшее, на мой взгляд, ну, конечно, сейчас кто-то вспомнит, и нельзя не вспомнить, что есть и притча о талантах в Евангелии, да, из уст самого Господа. Мне очень понравилось определение таланта, которое встретилось у святых отцов. Они говорят о том, что талант – это поручение от Бога. О, как точно! Как замечательно и точно. Потому как раз это поручение, то есть его надо исполнить, а потом и доложить, как всякое поручение. А если еще вспомнить, чье это поручение? Поэтому тебе-то, родной мой, ничего, собственно, и не принадлежит. У нас личное наше вот это достояние, простите, это только наши грехи. Все лучше у нас от Бога. Так оно и есть, это правда. И вот, обратите внимание, значит, вот начало человеческого бытования, вот это таинственного в раю, человек занимается творчеством. А потом случается вот эта печальная, совершенно печальная история грехопадения. И помните, Господь, они, значит, когда съели, да, этот запретный плод, и вот этот святитель Иоанн Златоуст пишет, что они были одеты этим удивительным нетварным светом. Угу. И потому не видели и не стыдились, не могли стыдить того, чего не видели. Они не видели своей этой ноготы, а они были одеты светом. И когда они согрешили, пишет святитель, вот это погас, померк этот таинственный свет, в который они были одеты, как, обличены в этот свет, светоносные были. Это невозможно нам даже представить. Да, это все несказанные вещи. И когда этот свет померк, вот тогда они обнаружили свою вот эту страшную наготу. И ее устрашились и устыдились, и тогда они спрятались. А где они спрятались? В зарослях вот этого растения, которое произрастает у меня на родине и во многих других вот жарких восточных странах. У него есть несколько названий. Кто-то называет его, оно называет и смоковницей, и инжир, да, инжировым деревом. А еще у него название вот фиговое дерево. Фиг, да, с такими, вот такой разлапистый, так, очень большие листья. Я помню, даже на даче, когда мы собирали поутру инжира, его надо собирать рано утром, там, и обязательно себя такая плетеная корзинка, чтобы вентиляция была, он очень быстро скисает, вообще невозможно хранить его больше одного дня. И на дно, я помню, этой вот корзинки, как правило, укладывали один единственный лист, и этот фиговый инжир, потому что он очень большой. И на него уже вот собирали эти ягоды. Так вот, они спрятались, эти первые люди, уже несчастные в этой ситуации, они спрятались в этих зарослях. И из этих, вот из этого листа шили себе то, что я встретил у святых отцев, очень интересное. Это они, знаете, как святые, то, чем они прикрылись, наготу свою, да, вот срам свой прикрыли. А святые отцы пишут, что вот это, они шили себе позорное листвие. Позорное листвие. То есть, давайте вот прочертим, да, вот этот вектор. То есть, когда человек с Богом, да, он не отпал, не подвергся искушению, он в раю, он занимается божественным, он занимается творчеством. Вообще, вот, творчество – это райское занятие. Не баунти, вот, простите, это райское наслаждение. Да? Вот, кариес, это, от него можно заработать, вот, все остальное под вопросом. А вот творчество – это райское занятие. Это райское занятие, истинное, истинное творчество. И вот начинается в раю с этого райского творчества, а завершается история чем? Что человек шьет себе позорное листве. Простите, но вот никак высоким словом творчества, вот, ну, язык не поворачивается это назвать. А так как... ну, теперь мы, надеюсь, уже становится понятно, да, почему это срамное слово, и его нельзя употреблять. Ну, просто неприлично. Нет, употреблять-то можно, это выбор каждого. Мы каждый человек, Бог создал человека абсолютно свободным. Каждый нас, каждое мгновение жизни выбирает и модель поведения, и, как, и слова, которые мы произносим. Мы не можем запретить, но предупредить очень важно. Поэтому, вот, собственно, одна из главных целей этой программы, которую мы вот записываем в городе Сургут, чтобы объяснить, говорят, вот не нами же сказано, кто предупрежден, тот вооружен. Теперь знаете, и тогда уже другая мера ответственности за слова, которые произносим. Вот этот там пошел нафиг, ты фиг, это имеется в виду, вот, да, то есть ты понимаешь, куда ты послал, вообще что ты сказал человеку. И если ты не произнес вот само это хульное слово, а произнес, как тебе кажется, обтекаемое приличное слово, да ничего подобного. Кого мы хотим обмануть? Кого? А дьявол, конечно, все эти бесы потирают ручонками, потому что им еще раз удалось, вот каждый раз, когда мы произносим эти слова, им еще раз удалось осуществить свою вот эту, одну из своих давних задумок. Другая, конечно, главная его задумка – это вообще, чтобы людей не было на земле. Мы же понимаем, что ненавидеть человека с момента сотворения, то, что Бог так возлюбил человека и да, до смерти крестной, да, как сказано. А что надо делать, чтобы извести людей на земле? Ну, прежде всего, надо сделать так, чтобы люди перестали рождаться. Угу. И отсюда вся вот эта сатанинская задумка с однополыми браками. Вот попадаешь в какую-нибудь европейскую страну, постоянно там у меня возникали дискуссии. А, собственно, я удивлялся тому, что там, собственно, и нет предмета дискуссии для меня, но не для них. И они говорили мне, что за страна у вас, где так ограничивается, так попирается свобода человека. В чем заключается свобода? А вот этот хочет вот так жить, а вот этот хочет вот так жить, а вот этот вот. И им говоришь, что вы понимаете, в чем дело, мои хорошие? Ты открываешь Священное Писание. Они называют себя, некоторые из них называют себя христианами. Это совсем поразительно. И откройте Ветхий Завет. Да, вот первая книга Бытия, первая буквально глава сотворения человека. «И сотворил Господь человека, мужчину и женщину, создал их». То есть человек вот, по замыслу, величайшему и таинственному замыслу Божию, человек – это всегда две половинки. Вот мужская и женская. И вот вдвоем они – это цельность человека, цельный человек. Это вот две половинки. И сотворил Господь человека, мужчину и женщину, создал их не мужчину и мужчину, простите, трижды, и не женщину и женщину, а мужчину и женщину создал. И я говорю, понимаете, потому мы и именуем этих людей извращенцами, и эти отношения извращением, потому что это прежде извращение замысла Божия. Это не вопрос эстетства, а это вот откройте закон, это же святая книга, боговдохновенная. Там написано, что мужчина и женщина – суть человека. И там сказано, да, призыв к человеку божественному – плодитесь и размножайтесь. А у этих однополых пар не бывает, а детей. И это давнишняя, заветная, дьявольская вот такая мечта, чтобы люди перестали рождаться на этой земле. Неужели непонятно? Но в одночасье с этим покончить невозможно. Ну, невозможно в одночасье взять и прекратить род человеческий. Поэтому идут параллельным курсом, идут, простите за это, другие проекты дьявольские. Значит, те, кто еще живут, ну, невозможно нас сразу вот так взять и стереть. Хотя попытки делались уже и не раз, и создание всякого вот этого ядерного и прочего оружия. Это как раз вот на это направлено, чтобы люди перестали жить. И тогда надо, чтобы был алкоголизм, чтобы была наркомания и прочее, чтобы те, кто еще живы и продолжают населять эту прекрасную планету, чтобы они превращались не в подобие Божие, да, а в пародию на Бога. Прости, Господи. Вот почему, собственно, эти слова произносить и нельзя. Эта наша программа подошла к концу, и по традиции я ее венчаю стихотворением. Жительницы Сургута, вы уже слышали не раз ее стихи, Анжелики Бивол. Оно называется «Наш язык». Вообще, мне так нравится, что у нее много стихотворений, посвященных русскому языку. «Наш язык, как ручей речист, говорлив, голосист и звонок, как водица святая чист, словно дождика струны тонок. Наш язык, как вода в реке, по равнине течет могуче, малой струйкой пройдет в песке, упадет водопадом скруче. Наш язык, как икона свят, как ученый книга труден, как столичный купец богат, прост среди каждодневных буден. Наш язык все в себя вместил, шир полей и садов цветения, память предков и прах могил, вековое к добру стремление». Да не оскудеет нас вот это стремление к добру, и да поможет нам в этом Господь, Пресвятая Богородица, святые наши и святой великий русский язык. Оставайтесь с Богом.